Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Для Европы, кажется, будущее уже не наступает. Более 100 лет назад, в 1918 году, Освальд Шпенглер написал «Закат Европы». И сколько раз уже этот закат снова и снова предвещали. И после 1945 года, и сомнения были после 1991 года. И сейчас снова Европа в кризисе. Кризис миграционный, кризис в связи с Брекзитом. Что это такое? Что ждет Европу в ближайшем будущем? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Сегодня Европа начинает разговор о своем будущем, который должен помочь сформировать представление о европейской безопасности. Подъем ультраправых партий, Брекзит, политическая дестабилизация, вызванная притоком более чем миллиона мигрантов. Сейчас Европа в смятении и охвачена неопределенностью, как после окончания Второй мировой войны. 11 марта в Международном мемориале прошла дискуссия на острую тему новейшей европейской повестки «Куда идет Европа?». В разговоре принял участие болгарский политолог Иван Крастев, который размышляет о тревожном политическом, экономическом и геополитическом будущем, ожидающем Европу. Так как Европе защитить себя от внешних угроз? Как долго можно полагаться на США в условиях президента Трампа? И нужно ли договариваться с Путиным или же наоборот, противостоять ему?
У нас в гостях Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, и Ирина Бусыгина, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Добрый день. Вы знаете, давайте по порядку попробуем теорию европейской дезинтеграции. Была статья, книга Яна Зеленки, он пишет, что есть много теорий европейской интеграции, но нет ни одной теории европейской дезинтеграции. И вот то, что происходит в последние годы, все больше напоминает и теорию европейской дезинтеграции. Так что давайте по порядку. Брекзит. Насколько это является, если он и состоится вдруг, несмотря на все, так сказать, сейчас перипетии внутрибританские, которые происходят, насколько Брекзит и различные другие экзиты могут подорвать роль Евросоюза?
Ирина. С меня начнем. Марковна. Хорошо. Я бы хотела, вот после сюжета, который мы посмотрели, я бы хотела сказать, что я, наверное, была участником какого-то количества дебатов относительно европейского будущего и, так сказать, чтецом большого количества текстов, в основном, таких не очень научных текстов по поводу европейского будущего. Все они носят такое... немножко апокалиптический характер. Вот такое ощущение, что мы едва ли не ожидаем того, что Европа, ожидаем, чуть ли не потирая руки, что Европа не справится с этими трудностями, которых действительно много. Но мне представляется, что Европа свои уроки учит. И, конечно, красиво называть теория дезинтеграции. Никакой теории дезинтеграции нету. Есть наши страхи, точнее говоря, европейские, но как-то они транслируются на нас, возможно, приобретая другое звучание. Я не вижу ничего такого, чтобы говорил о том, что мы начинали, чтобы европейцы начинали уже... Я, знаете, путаюсь, потому что я сама себя считаю европейцем, поэтому мне сложно говорить «мы», «они». Здесь у меня как-то немножко спутывается. Чтобы у нас возникала какая-то теория дезинтеграции. Вот одно из таких мероприятий – Brexit. То есть мы можем считать это проблемой, но мы можем считать это условием любого существования любого интеграционного союза. Если Европейский Союз позиционирует себя как открытое объединение, то в него можно как войти, так и выйти. Собственно говоря, что страшного случилось? Но ведь проблема в том, что это первый раз. И это вообще принцип Европы – learning by doing. Но нет другого способа, посмотреть не на кого. Потому что нет другого интеграционного объединения на карте мира, всего мира, который был бы сравним с Европейским Союзом, прошел бы такой путь за, хочу обратить внимание, сравнительно короткое время. Вот. Поэтому это с этим другое дело, что тут немножко накрыло, немножко разные угрозы бьют с разных сторон, и это производит такое впечатление, почти девятого вала, который обрушивается, особенно для пристрастного взгляда. А вот если взгляд более беспристрастный, то тогда мы можем сказать, что Brexit – это то, где нужно отработать, потому что добровольный союз предполагает возможность выхода. И, кстати говоря, потом, по прошествии времени, обратного захода. Чем больше вы делаете себе интегрированным пространство, политически, экономически, тем сложнее вам выйти. Это тоже понятно. Потому что вот мириады этих связей и мириады игроков, которые из, условно говоря, победивших становятся проигравшими наоборот, конечно, кто-то хочет компенсации, кто-то вообще хочет статус-кво, кто-то хочет полного разрыва. Договориться чрезвычайно сложно. Но вот в этом, собственно, и искусство, что этот процесс идет.
Вот. Если бы Брекзита не было, его надо было бы выдумать. У меня такое впечатление для Евросоюза.
Все-таки, чтобы понимали, о чем мы говорим, Евросоюз – это сознательно формируемое, процесс продолжается, начатый в прошлом, продолжается в настоящем и продолжится в будущем, процесс формирования единого хозяйственно-политического, социально-экономического, культурно-исторического пространства. Начало это 50-е годы, когда после Второй мировой войны, все-таки две мировые войны, которые потрясли Европу, десятки миллионов погибших, это экономические интересы. Сталь, уголь, да, то есть за что воевали. Сначала образуется Европейское объединение угля и стали, Евроатом, европейские экономические сообщества, где, в общем, Великобританию не ждали. Франция и Германия примирились. Или, скажем так, Франция примирила Германию с Европой. Франция – это политика плюс экономика. Германия, она была все-таки экономическая, она была подчиненной. И Великобритания, в общем-то, Франции не желала. Извечные противники не только Франция и Германия, но вообще-то еще Франция и островитяне. И произошло то, что должно было произойти. Великобритания была, в общем-то, нежеланным членом в Евросоюзе. И, в общем-то, 16-й год, июнь – это меньшинство, которое правит большинством. Вот это вот теория. Теория того, кто управляет процессами, будь то большевики, 17-й год, или меньшинство Великобритании, потому что меньшинство пришло голосовать на референдум, 52,1 за выход, 48, да, там 40, сколько у нас остается, 47,9. И потом оказалось, что это не шутки, которые Кэмерон решил посмотреть, да, такая была политическая игра, что много обмана. Миллион выходит сейчас на улицы Лондона и говорит, вы нас обманули. Но дальше идет верховенство права. Английский парламент, Тереза Мэй, говорят, у нас 400-летняя история английского права. Не важно, что с нами произойдет, куда мы себе будем стрелять, в какие коленки, какие уши мы отморозим, мы выйдем. И Брекзит, на мой взгляд, это существенный элемент для возрождения центр стремительных тенденций в Евросоюзе.
То есть это некая прививка для иммунитета.
За три года увидели, что может произойти, что есть Евросоюз. Это не только фонды, это реально единый рынок рабочей силы, против которого тоже немножко протестовали британцы. Шотландия против Брексита, да, то есть так немножко. Это все-таки Уэльс, Англия и
Северная Ирландия.
Северная Ирландия, Шотландия. Разные мнения. Но при этом пришло понимание выгод. Другое дело, что, естественно, ЕС-28, который мы на сегодня имеем, это неоднородно. Мы можем вспоминать Делора, мы можем вспоминать концентрические круги, мы можем говорить про ядра и так далее и тому подобное. Но многие смеялись, когда в 17-м, да, году, нет, я уже сейчас путаюсь, 57-й, соответственно, плюс 60 лет, 60 да, когда, лет. Когда вручили Нобелевскую премию мира. Европа источник войн, Европа источник торговых, экономических и прочих конфликтов. Этого сейчас в Европе нет. Нет торговых конфликтов. Другие конфликты, пожалуйста, миграционные, социальные, какие угодно, политические конфликты, но не экономические, они остались за пределами Евросоюза. США, Евросоюз, Евросоюз, Китай, Китай, США и так далее. И вот это вот явное достижение, которое мы не всегда оценим. А то, что есть проблемы, то, что есть центробежные тенденции, то, что есть молодые европейцы, то, что есть проблемы с тем, как сформировать единое пространство рабочей силы, капиталы, услуг, нет, естественно, единой финансовой политики, нет единой налоговой политики и так далее. Мы сейчас можем про это поговорить, но сам продукт, который, у исток которого Шуман, или будем говорить Шуман.
Шуман, и, Роберт Шуман,
ну, да. По-немецки хочется сказать Шуман, в конце концов. И в конце концов, бульварни Османа Хаусмана, который в Париже. Но все равно занимались Германией еще, поэтому, конечно, Шуман, Жан Моне, проект...
Проект остается. Но, в общем-то, остается, я так понимаю, что у нас здесь до 2-2 евро оптимиста.
И реализуется. При всем, да, я готов и про евроскептицизм тоже поговорить.
Ну, как я понимаю, остальные экзиты, видимо, откладываются, особенно после голландского голосования, когда говорили, что будет вслед за этим пойдем грекзит, некзит и так далее, как там Захарова выражалась, фигекзит.
Нет, ну можно говорить там про итальянцев, можно там говорить, пока нет, пока такого нет, спекуляции есть и по Германии, что там и может быть и выход Германии, это нет, это чистые спекуляции, я просто представляю, что в каждом помещении есть выход,
я думаю, что
запасной выход.
По состоянию на март-апрель 2019 года мы понимаем, что как бы Brexit наоборот дает какую-то инъекцию жизнеспособности Евросоюзу, ну, показывая, что уже сама Англия, собственно, встает на дыбы.
Ну,
лакмусовая
бумажка, конец мая, выборы в Европарламент.
Да. Выборы в Европарламент. Другой вопрос, о котором уже Влад упомянул, мигранты. Вот этот вот более миллиона мигрантов. Насколько Европа способна переварить этот вызов? Это уже цивилизационный вызов, который останется совершенно очевидно не одно десятилетие.
Это вот тоже я должна... Мы с меня начинаем, да? Вы ко мне обращаетесь?
Да.
Хорошо, да, ладно. Хорошо. Но если вот вы мне сейчас позволите, я одну еще вещь по поводу многочисленных брекзитов и с другими буквами. Ладно, разрешайте мне сказать? Я хотела даже, вообще-то, вот две вещи. Мне кажется, вот госпожа Захарова, она выдает свои желания, даже не очень тайные, да, что хорошо бы это было бы вот домино. Да? Хорошо бы сейчас все повалилось и развалилось, желательно с грохотом и свистом, да, чтобы мы сказали «от». От не умеют они ничего строить, да, то ли дело.
А действительно, Ренат, вы так считаете, что у Захарова это есть в подсознании?
Ну, я не Захаровед, я не могу сказать это. Я могу только это предположить. Считаете,
ну,
это такой гесс.
Околокремлевскую политологию,
это мой
сказать, есть некое ожидание.
Не, ну,
не
ну,
просто
ну,
она спикер, спикер Министерства иностранных дел, и ну, ее как непосредственный шеф немножко считает по-другому, заявив на Мюнхенской конференции четко, мы заинтересованы, дальше цитата. Цитата, ну, в крепком, сплоченном, и все-таки такой посыл был, потому что Меркель как раз сыграл на том, что... А Меркель говорит, нет, Россия, а дальше цитата уже заинтересована в эффекте домино, и Россия, будьте осторожны, говорит госпожа Меркель, отвечая на вопросы после того потрясающего выступления, Россия заинтересована в евроскептиках, и не дай бог, они будут на вас влиять, и не дай бог, вы их выберете.
А это не так ли это на самом деле, заинтересованность России в евроскептиках? Просто госпожа Захарова, она, мне кажется, что говорится, озвучивает гораздо больший сегмент подсознания политического класса.
Ну, давайте бы... Марк, надо объяснить, зачем это?
Нет, я боюсь таких...
Как не Захаровед.
Я боюсь такие...
Я не хотел бы, да,
это
у нас все-таки программа футурология, так сказать,
да,
обсуждать,
ну,
подробности,
да,
речи,
а
Захаровой.
А это другая отрасль,
но все-таки, да,
науки-медицины, да.
Хорошо, об экзитах понятно.
Вот, да, я хотела сказать, вот я не хочу говорить такое, слушайте, сейчас я говорю, слушайте, но все-таки слушайте. Вот когда я смотрю на Brexit, иногда... Я думаю, посмотрите, как шикарно работает парламент у них. Вот я думаю, вот это вот действительно место для дискуссий. Посмотрите, как они это дискутируют. Это насколько действительно обдуманные и свободные дискуссии. Людей, у которых принципиально разные точки зрения. Которые крайне тяжело. Почему-то я нигде не видела, чтобы вот об этом писали. О том, что это в том числе еще и об этом. О том, вот как работают институты с такой, действительно, еще раз, да, с таким сюжетом, который неизбежно вызывает, он просто неизбежно вызывает огромное разногласие. Да, как они это делают. Вот это мне просто нравится это наблюдать. И да, нравится. Вот. А что касается
мигрантов.
Что касается мигрантов. Ну вот здесь у меня такая есть одна общая мысль. Мне, знаете, вот жалко европейские институты. Ну, как бы сказать, не жалко, а я думаю, господи, сколько же на них навешали.
А ведь какие вот, конкретно?
А вот, ну, вот наднациональные, да, вот любые. А вот
Европейский совет, совет...
И совет министров, и комиссию. Да. Да, я имею в виду, что они в некотором смысле, они подписались отвечать за все, не подписываясь на самом деле. Потому что они отвечают, то есть им они не могут оставаться безразлично ни к процессам внутри страны, да, и вот, так сказать, ведь вот в том числе... там правые партии, это в том числе и ответ на вот эту вот угрозу. Не к процессам глобализации. То есть и здесь они должны тоже реагировать. То есть они как бы стоят щитом за все. Стоять им очень сложно. Потому что понятное дело, что эта система институтов Европейского Союза, она, конечно, не была, как бы сказать, наверное, сформировано под такого рода кризисы. Под такого рода кризисы, когда у вас вроде бы в некотором смысле угроза общая, тем не менее она чрезвычайно сильно асимметрично бьет по странам. Да, куда-то мигранты хотят, куда-то мигранты не хотят. Какая-то страна может принимать и, условно говоря, более-менее готова к этому, другая не готова. И у вас возникают вот эти вот тоже постоянные конфликты. При этом европейские институты в слабой степени, и эта проблема тоже связана с новыми демократиями, в слабой степени способны принудить государство к тому, чего они делать не хотят. А естественно, то есть вот это вот обиденность и дисобиденность, вот эта проблема compliance и non-compliance, это проблема очень сложная. Вот, однако же, посмотрите, опять вот Сергей сейчас назовет меня оптимистом евро, по-видимому, скривясь. Ну,
нет.
А я... Нет, хорошо, да. Назовет, но
почему не скривясь.
Ну, потому что два оптимиста скучно, а надо, чтобы один был пессимист. Но у нас нет.
Ну, я с точки зрения интересов и России, и человечества вообще, я бы желал успеха европейскому проекту. Поскольку все-таки программа о будущем.
Вот все, сейчас это говорю. Вот вспомните, вот два года назад, ведь же все просто, извините за грубое слово, просто все разорались, что сейчас все распадется. Все. Вот просто такие панические совершенно настроения российские средства массовой информации. Беспрерывные сюжеты о том, как мигранты лезут друг другу на голову, чтобы, значит, пересечь эти... вот тут вот люди в черных, значит, там жилетах, значит, вот этих вот штуках, не знаю, как они называются. Значит, их пытаются всячески... Вот, казалось бы, что может быть хуже? Вот полный развал и хаос. Обратите внимание, сейчас дело входит... Проблемы нельзя решить за два года. Это стратегический вызов.
Сейчас это да, по крайней мере, но тема уже, потеряла да. свою остроту.
Она потеряла, но Евросоюз не развалился, да?
При этом, возвращаясь к дебатам, вчера в ООН немец, осуждая позицию США по отношению к голландским высотам, сказал: ребята, тексты откладывайте и выступайте, как вы хотите. Первый палестинец реагировал: хорошо, я выступлю. И сейчас ООН становится местом для дебатов. Скоро будет председатель, сейчас Франция, потом будет Германия, да, такая франко-германская эстафета. И вот прощал, говорит, когда встанете председателем, мы с вами поговорим. По поводу Европы, по поводу миграции, хороший показатель. Ядро Европы там, где наибольшее количество мигрантов. Мигранты выбирают те страны, которые являются лакомым кусочком. Хотим в те страны, которые зарабатывают себе. Это очень важно. Когда я говорил про хозяйство политическое пространство, естественно, оно неоднородно состоит из 28 экономик. И можно как угодно критиковать Меркель, Германию, но Германия впереди Евросоюза. Это ордолиберализм, это социально-рыночная экономика, со всеми болезнями, которые там есть. Но, тем не менее, будучи лидером по экспорту, Германия доказывает свою способность продавать товары и услуги, которые покупают не государство, а покупают домашние хозяйства, частные производители и так далее. Германия критикует то, что внешнеторговый актив превышает 6-процентную установленную Брюсселем границу по отношению к ВВП. Германия должна снижать. Я все время смеюсь: ребята, как вы заставите, это тоже вопрос, как вы заставите принять мигрантов, а как вы заставите государство снижать внешнеторговый актив? Государство что, должно закупать или нет? И, соответственно, по поводу мигрантов Меркель, которую называют хромой уткой, хотя она блестяще ходит, я не знаю, зачем так ее... Понятно, что она все равно бы уходила в сентябре 2021 года, она не пошла бы в здравом уме на пятый срок. Когда 31 августа 2015 года она говорит: мы справимся с этим, на границах стоят десятки тысяч людей, которые хотели стрелять, а это вообще была бы катастрофа, хоть одного бы убили из оружия. Она, правда, через запятую забыла сказать: но нам это будет дорого стоить, как сказал Коль, объединяя Германию. Мы с этим справимся, но нам придется затягивать пояса. Она не сказала это ни населению, своим избирателям, ну или электорату, не сказала это мигрантам. Но на сегодня, во-первых, 2019 год, уже цифры возвращаются на лето 2015 года, то есть когда только еще пошли первые волны. Границы более-менее под контролем. Есть, конечно, проблемы с Ливией, там, с охраной побережья и так далее. Но проблема решается. Большинство начинают интегрировать вот свою социально-экономическую среду. Германия, пока еще закон окончательно принят Бундесратом, да, Верхней Палатой, закон о квалифицированной рабочей силе, который предусматривает в том числе интеграцию беженцев. Беженец – это тот человек, который успел подать
прошение. То есть мы должны понимать, мы всегда говорим про нелегалов, такого понятия нет. Человек, если за 72 часа не успел подать прошение, заявление о том, что он кандидат на статус беженца, он должен быть автоматически депортирован. Поэтому мы говорим о лицах, подавших прошение на статус беженца. И с ними начинается это вот...
То есть речь идет о том, что практически система, да, переварила вот эту вот волну, и можно говорить, что это вошло в Европу.
За исключением одного. Молодочлены Вышеградской группы, Венгрия, Польша, в меньшей степени Чехия, Словакия, все-таки эти ребята пережили 68-й год, у них немножко другое восприятие вот этих вот ценностей. Поляки, мы католики, чужеродок нам нельзя.
Возвращаемся к нашим дискуссиям о будущем Европы с Владом Владиславом Беловым, Ириной Бусыгиной. Вопрос о том, как Европа справляется с нынешним цивилизационным кризисом, кризис огромных волн миграции, которые после 2015 года, после Сирии, обрушились на Евросоюз, кризис с различными видами популизма, которые возникают в Восточной Европе и сейчас и в Западной Европе, если посмотреть на Матео Сальвини. Об этом же, в частности, рассуждает Иван Крастев, болгарский политолог, в своей книге «После Европы», которую он в том числе презентовал на недавней выступлении в Московском мемориале, выдержки из которого снял наш корреспондент Антон Сергиенко.
Будущее будет лучше завтра. Наверное, он имел в виду жизнь, но так сказал. А в каком-то смысле проблема в том, что для Европы то, что является частью кризиса, ощущение, что будущее было лучше вчера. Значит, когда в 79-м ты смотришь на будущее, у тебя ощущение, что знаешь, что будет. А я думаю, с этой точки зрения, что это правильно, а то вещь в том, что самая проблема будущего появляется как проблематическая, потому что это будущее, которое ты не планируешь там. Мы начали бояться будущего. Разные люди по разным причинам. Есть люди, которые боятся конца мира, потому что climate change. Есть люди, которые боятся конца месяца, потому что там экономическая у них проблема. И в этом смысле проблема в том, что появляется такая-то боязнь, которая не связана с конкретным событием. И я хочу только одну вещь сказать. Вещь тоже связана с тем, что с Раулом говорил. Когда большая перемена идет, ты видишь только то, что переменяется. А людей, и это абсолютно сильно для молодого поколения, не может представить, в каком-то смысле. Война – это связано с фактом, что это людей в армии тоже никогда не служили. А когда люди теперь сравнивают то, что происходит в Европе с 30-х годов, они забывают очень простая вещь. Это не просто экономическая ситуация была другая. Европа в 30-х все были бывшие солдаты. Все молодые люди, которые были со стороны коммунистов и фашистов, и все другие, это просто не связано, это были бывшие солдаты. Они воевали, они знали оружие. Появляется поколение, которое просто это не знает. Они не могут себе представить. В Франции желтая железка то, чтобы тебя видели на дороге, когда у тебя есть проблема. Я думаю, что у нас являются две разные группы, у которых есть проблема с тем, что происходит. Те, которые хотят, чтобы их просто заметили. Потому что у них есть ощущение, что как-то власть было, что они есть. А есть другие, которые хотят быть услышаны. Все эти там, скажем, молодые люди, которые были в Братиславе или в Варшаве, у них есть ощущение, что у них есть что-то сказать, и их не услышали. С этой точки зрения я согласен с проблемой апокалиптическое будущее как важно, и чтобы закончить на это, последние 20 лет были связаны с идеей консенсуса. Проблема консенсуса в том, что никто не против. Ты не знаешь, насколько людей за, но никто не так сильно против, чтобы этого не случилось. Проблема большинства в том, и это подавляющее большинство, которое, я думаю, что это русский плюс политологии, подавляющее большинство в том, что тебе уже не имеет значения, что другие думают об этом. Это подавляющее большинство против идеи консенсуса. Тебе это уже, это, знаете, это не антидемократически. Честно говоря, демократия всегда включает и исключает. Мы просто забыли, что демократический режим связан с тем, что ты всегда знаешь, кто гражданин и кто не гражданин. Есть либертарианская волна справа и слева для нового поколения, которое уже не знает. Коллективное действие не так уж важно. Скажем, все этих людей, посмотрите на желтый жилет. Это был массовый протест. Но они не позволяют никто говорить о их имени. Если кто-то скажет, я буду представитель в желтых жилетках, на 24 часа и вам покончено. И с этой точки зрения это их сила, но это их слабость. Это сила, потому что в каком-то смысле они боятся, что там все, их кто-то будет у власти и будет их предать. Но я думаю, с другой стороны, это связано с тем, что ты уже не веришь, что государство или правительство на самом деле может решить многих из этих вопросов.
Иван Крастев, выступая в Московском мемориале. Но мне кажется, он здесь поднимает очень важную проблему вот этих новых непредставленных большинств, которые не вписывались в старую партийную, политическую структуру, тем более бюрократическую структуру Евросоюза. Вот те бомбы непредвиденные, которые начались рваться. Во-первых, в Восточной Европе, о чем уже говорил Лат, это и, так сказать, и феномен Качинского, и феномен Орбана, и вот этот вот новый национализм и популизм в Восточной Европе. И во-вторых, на Западе, греческая Сириза, Сальвини в Италии, и вот эта вот вся новая волна популизма, и уже как самое последнее проявление вот этот вот мультитюд, то, что называется «желтые жилеты», которые вообще, так сказать, говорят от имени вот этих непредставленных большинств. Вот как с этим справится Евросоюз? В частности, как вот эти страны с теми заявлениями Орбана, то, что он делает со свободой прессы, с Восточноевропейским университетом, как это все сочетается вообще с членством Венгрии в Евросоюзе, с Центральноевропейским университетом?
У меня есть две мысли на этот счет, но мне кажется, я не совсем согласна с вашей постановкой проблемы. Потому что одна мысль, которую я сейчас скажу, связана с тем, что это вообще проблема не европейская. То есть и сводить ее до Европы, это значит, мне кажется, действовать или думать контрпродуктивно.
Проблема популизма.
Я разрешить сейчас это можно, да? Вот, но первое, почему смотрят на Восточную Европу, и почему мы так озабочены этими, казалось бы, в общем, маленькими странами, и почему мы говорим о том, что вот эти маленькие страны, которые, конечно, группы, но тем не менее, могут подорвать вот единство проекта и вообще куда-то его повести не туда. Ну, собственно говоря, потому что мы этого не ожидали. Потому что, когда были большие волны расширения, 2004-2007 год, то предположение было совершенно разумное, как это обычно бывает, когда говорят, что новообращенные попея папы. То есть ожидалось, что будет такой просто совершенно незамутненный голубоглазый энтузиазм, когда совершенно будут все институты просто Евросоюза и все правила, и вот это acquis communautaire, все будет растянуто просто на эти страны, собственно, и все. Да, вот и отлично. А они просто, горя просто желанием все это воплотить, будут действовать для того, чтобы сделать свой транзит демократии более консолидированным, и, значит, который не может повернуть вспять и так далее. Но все оказалось, как обычно бывает в жизни, раз примерно в 1000 сложнее. Вот. И первая начала вообще-то не Венгрия, а первая начала Польша, которая начала поднимать политический голос и говорить о том, что я вижу Европейский Союз вообще-то по-другому. Действительно, Польша очень большая страна, большая по населению, соответственно, большая по группе в Европарламенте и так далее. И это было уже для как бы центра германо-французского тандема, это уже было большим, не скажу потрясением, но большим раскрытием глаз на это. А потом начались вот такого рода вещи, о которых говорил, в частности, Крастев. Но здесь я бы хотела сказать, что, конечно, они имеют... Это, еще раз, да, это более широкая вещь, которая имеет европейскую специфику, да. Но мы же видим, что вот этот самый популизм, он, пожалуйста, возьмите Штаты, и вы увидите это в Штатах, это есть и в Канаде, между прочим. И это я высказываю свою точку зрения, не будучи специалистом по вопросу, поэтому мне несколько неудобно это делать. Но тем не менее, то есть я думаю, что это свойство открытых и глобальных экономик, в смысле с открытых обществ и обществ, которые сильно вошли в глобализацию. Обратите внимание, в Африке никто вот как бы о популизме, по-моему, не говорит, по крайней мере, я не знаю. Может быть, но не так. Для Латинской Америки, но там есть левый популизм, но он приходит совершенно из другого, он приходит с поляризацией, которая, в общем, как бы не связана. А тут, действительно, о том, что сказал Крастев, вот называется «верните мне все обратно». Но, как мы знаем, фарш невозможно провернуть назад, да, поэтому обратно ничего вернуть невозможно. Вот. И обратно нельзя вернуть. И это запрос. Сейчас самое последнее скажу, Сергей. Мне кажется, просто человеческая голова человека, который живет в глобальной стране, не потому что она глобальная, а потому что она очень открытая, она просто, голова, извините за выражение, обывателя, она перестала как бы воспринимать, переваривать те вызовы, которые на него
сложность современного мира, количество рисков и вызовов.
Ужасно.
Да,
и при этом жуткий объем информации. Ты не можешь загородиться.
Это понятно. Но с другой стороны, да, то же самое, если взять Евросоюз, это все сочетается с определенными, то, что называется, вот эти АКИ, да, с определенным объемом обязательств,
да.
В том числе в отношении прав человека, в отношении свобод, которые взяли на себя страны, входящие в Евросоюз. И вот с другой стороны, вот мы видим и Трамп, оговорка по Фрейду, Орбана, Орбан, Качинский, я вспоминаю недавний плакат, я видел, они же выступают как защитники Европы.
Да.
Плакат написано «Они броня Европу». Они, yes. они защищают Европу, европейские, белые, христианские ценности. Вот как с этим быть?
Ну вот Краснев почти процитировал Черномырдина, хотели как завтра, а получилось как вчера.
Получилось как вчера, да.
Да, но вчера было неплохо. Молодочлены очень часто критикуют Германию, Меркель, Макрона, что они очень много говорят про ценности. Values. В России не хочет слышать это, да, что за ценности. А ценности есть. Ценности – это свобода, равенство и братство. При этом уважение прав других, которые, естественно, ограничивают ваши права. И с этим надо уметь жить. Это новое поколение, которое взрастила Западная Европа. А параллельно шло другое воспитание, якобы пролетарский интернационализм, которого фактически не было. И что касается Польши, ведь это неприятие чужаков. Ну, случайно на том же полюсе Эстония. Он говорит, что нам наплевать на ваши права. Нас всего-навсего там около миллиона, и мы будем нарушать эти права, потому что мы должны выжить.
А где это говорится? Это что, Эстония заявляет?
В доверительных разговорах. Когда,
ну, потому что, да, официально как бы я с этим
конечно,
не сталкивался.
Конечно, ну, потому что это не положено. На самом деле, мне говорят, что, ну, лучшее блюдо для эстонца, блюдо из другого эстонца, мы так воспитаны, да, то есть, ну, такие же, это их шутки. Дело не в этом.
Ну, как-то вот я не знаю, я не уверен, как человек, отчасти проживший в Эстонии, по крайней мере, официально подобного рода заявления не звучат, можно смотреть на какие-то цифры приема беженцев и толерантности.
Абсолютно верно, 8 человек приняли, это уже слишком много для нас. Дело не в этом. Мы говорим, Польша – это страна, которая умеет работать. Единственная страна, которая были положительные темпы роста во время мирового финансового кризиса 80-х годов. Это страна, которая реально поставляет уже образцы ремесленников и так далее. Но при этом, совершенно верно, что касается свободы слова, у старших товарищей свое мнение. По поводу суда, какая там власть? Мы решим, какая у нас должна быть судебная власть, которая идет вразрез с этими ценностями. Невоспитанное поколение. Пока мне интересно сейчас, кто вырос, как наши дети в 90-е, в нулевые годы, что они будут говорить. Сейчас эти люди, по крайней мере в Германии, выходят, прогуливают уроки, голосуют за климат. Новые поколения, воспитанные зелеными в 80-е годы, что они будут делать, как они будут читать. Вот мне кажется, Орбан, Качинский, это наши сверстники, это те товарищи, которые не воспитали с молоком матери вот эти ценности свободы. А вот новое поколение, я не уверен, что оно будет говорить так же. Потому что сейчас идут новые избиратели, они будут определять. Давайте подождем 25-30-х годов, когда придут молодые политики. Потому что от молодых политиков я не слышу такого, что сейчас говорит Орбан или Качинский. И мне кажется, что будет эта смена.
То есть это чисто поколенческий вопрос.
И популизм очень... Популизм еще раз. Популизм какой? В Греции популизм. Дайте мне дополнительную зарплату, дайте мне пенсию. Я, в общем-то, у меня фиеста, я не очень хочу поработать. В
Италии... Сальвини, насколько он представляет?
Сальвини тоже, это итальянцы, у них немножко другое восприятие, да, то есть это юг Европы, они по-другому тоже немножко воспитаны, да, то есть мы всегда говорим, что юг Европы, это все-таки не центральная Европа, это не Франция, не Германия, немножко другое. И юг Франции отличается уже, и юг Германии отличается от севера Германии. Правда, юг Германии, это мотор, да, инновационный. Это потому что популизм – это желание заработать популярность на том, что ты никогда не выполнишь. Я дам, да, 25 лет назад пришел некий Берлускони, вперед Италия. Что он пообещал? Я вам даю 1 000 000 рабочих мест. Сейчас вот в эти дни празднуют это движение. А ничего не произошло, но популярен. Поэтому пообещать, ничего не сделать – это политика. Я просто... Слово «популизм» имеет такое вот бриллиантовое освещение. Оно совершенно разное. Просто к тому, я не беру под защиту Качинского, но все-таки Польша – это образец
отношение к труду. Это все-таки вот воспитание, да, мы работаем. А вот Греция, не в обиду грекам будет сказано, это немножко вот все-таки заработать по-другому, да, то есть это немножко вот так, чтобы было не очень тяжело. Опять же, мы смотрим, вот Португалия, она не Испания. Опять же, Испания – это совершенно разнородная.
Опять-таки, есть Испания, Каталония,
конечно,
есть Испания,
Баски и так далее.
Да,
Галисия. Это вот очень...
Галисия, да,
я просто очень коротко, вот пример такого хорошего отношения, если бы говорить о популизме, это новый Ахенский договор, где реально есть желание показать возможности интеграции двух народно-хозяйственных пространств, Франции и Германии, где это не просто мотор, а показать, как можно реально изменить экономику. Франция догоняет Германию, пытается провести нелиберальные реформы. Большинство протестуют. Правда, там задели за другие струны, но тем не менее. Вот кажется, что вот франко-германское сотрудничество может быть показательным. Насколько, пообещав, что мы сделаем лучше, да, вот этот тоже популизм, да, то есть я обещаю вам, насколько этот мотор заработает. Не беспроблемный, много противоречий. Франция, Германия, разные страны. Они будут ссориться, они будут спорить. Но тем не менее, вот этот мотор показать вот эту европейскую возможность реализации числителя-знаменателя, где мы в знаменателе имеем больше, нежели в числителе, да, то есть все-таки как бы мы можем продвигаться вперед, постепенно повышая наши числительные совместные интересы.
Продолжаем наши дискуссии о будущем Евросоюза. В очередной раз за последние 100, а может быть и 70 лет, да, сколько новый европейский проект, который возник после Второй мировой войны, продлевается, встает вопрос о том, есть ли у Европы будущее. Европа не раз переживала кризис, и как она переживает этот кризис конца 2010-х годов. У нас в гостях, напомню, Влад Белов, замдиректор по научной работе Института Европы Российской академии наук, Ирина Бусыгина, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Сейчас о будущем давайте поговорим. Европа, ну вот фактически мы уже в 2020-м, Европа 2030 представить. Вот была статья Макрона около месяца назад, которая очень сильно обсуждалась. Насколько вообще реалистично...
Открытое письмо имеется в виду.
Да, открытое письмо, да, но она как статья газетная была опубликована. Насколько это реалистичное видение Европы и насколько Франция может снова взять на себя роль вот этого вот локомотива европейского единства?
Я хочу сказать, что...
Расширение. Давайте по порядку. Вы видите дальнейшие возможности расширения Европы? ЕС-28 далее, ЕС-30.
Я вижу, что этот процесс уже идет на Балканах. Почему я должна его не видеть, когда я его вижу, когда подписаны документы, когда процесс идет?
Ну, документы то есть, подписаны с Турцией.
Турция имеется в виду, Турция не на Балканах.
Десятилетия подписаны.
Да, нет, Турция совершенно особый случай. Ну, зачем вы так? Я же не про Турцию говорю. Я говорю про малые балканские государства. Но расширение, опять-таки, понимаете, вот... Сейчас для любого расширения нужно собрать консенсус, да, мы это понимаем. Европа работает, процесс расширения работает так, что любая страна является вето-игроком. Да, поэтому собрать консенсус, то есть полный консенсус, неквалифицированное большинство, это будет сделать трудно. Поэтому понятно, что есть в общем государства, решения которых относительно принято. Или это может сделать в процессе переговоров. Это опять-таки малые балканские государства. Дальше, куда расширяться, непонятно. Хотя, еще раз, принципиально Европа позиционирует, Европейский Союз позиционирует себя как открытый проект. Да? С другой стороны, если мы смотрим будущее, и здесь я, наверное, буду слегка пессимистична и, может быть, слегка скажу нечто другое по сравнению с Владиславом. Мне кажется, что вот эта штука, которая называется и популизм, и особенно радикальное движение, никуда не уйдет. Никуда не уйдет через 10 лет. И боюсь, как бы это не обострилось. И мне кажется, что дело совершенно не в Качинском, и дело совершенно не в Орбане, и дело не в Сальвини, и не в Берлускони, и вообще не в каких, так сказать, конкретных людях. Дело в том, что есть запрос. Не было бы запроса, не было бы ответа. Да, никто бы за них не голосовал, потому что популистам быть страшно. Ты обещаешь, что ничего не делаешь, на следующие через 4 года тебя не выбирают, все, до свидания. Но этого же не происходит. А почему? Вот мне кажется, что обыватель, он кричит: «Защитите меня!» Он просто кричит, это безмолвно, он кричит это, вот выходя на улицы, и он ждет, что защитить его может кто? Национальные элиты. Потому что нет такого ощущения, к сожалению, в Европейском Союзе. Вот здесь я даже не оптимист, а мне просто как-то больно это говорить. С другой стороны, я вижу, что это так. Никого нет ощущения, что Европейский Союз тебя может от чего-то защитить. Вот маленькая у тебя, которая на улице, на которую обрушивается, это информация, дезинформация, эти беженцы, эти русские страшные, эти американцы тоже непонятные.
А кто может защитить? Национальное государство?
Национальная элита, конечно. По крайней мере, в этом есть смысл. То есть, когда я пытаюсь понять, зачем эти люди выходят на улицы, что им вообще, что надо европейскому обывателю? Да? Он же все-таки рационален, его же не обкурили, веселящими газами, да? Он выходит на улицу, он что-то делает. Что он начал метаться? Такие шикарные страны, такая шикарная Европа. Что ему надо? Вот единственное, что я смогла просто для себя придумать, рационализировать, да. И эта безопасность все равно до сих пор, как это было веками, все равно она сцеплена с идеей национального государства. Европа ее долго расцепляла, но не расцепила.
Ну, она создала другие механизмы безопасности. Я вспоминаю, например, давно, когда я жил в Финляндии, шли дискуссии о присоединении Финляндии к Евросоюзу, и в частности к зоне евро. И выдвигалось такой аргумент, что, например, главной гарантией безопасности Финляндии являются не танки, а присоединение к евро. Евро является экзистенциальной гарантией безопасности, что у нас общая валюта, и вот за нас... Вот насколько вот...
Безопасность от России, она является... присоединение к евро. В каком смысле?
Безопасность в более широком смысле. Безопасность в мировом торговом
потому
обмене.
Потому что в 95-м году Россия была совершенно в другом состоянии.
Ну, естественно,
Россия
я соглашусь с этим. Безопасность имеет многие измерения. Мы говорим про экономическую безопасность, сейчас популярна кибербезопасность.
Хорошо, да. Насколько Евросоюз
экологическая безопасность
является уязвимым?
30-й год, 2030. Ну, во-первых, статья Макрона была нужна, чтобы напомнить о своей речи в Сорбоне. Он 27 сентября 2017 года. Там были основные прорывные идеи. Они были обращены в первую очередь к Германии. Германия частично их признала, отказавшись от идеи парламента еврозоны, от бюджета еврозоны, согласились на инвестиционный бюджет, критикуют его попытки социализировать, да, Европу, ввести некие понятия минимальной заработной платы в Европе. Социал-демократы поддерживают сейчас на выборах. Но в первую очередь безопасная Европа, конкурентоспособная Европа, которая способна обеспечить рабочие места. Вы работаете, все-таки не сидите на шее у государства, потому что еще Людвиг Эрхард говорил, не то государство социальное, где максимальная доля расходов на социальные нужды, а где минимальное количество людей, которым требуется социальная поддержка. То есть государство должно дать возможность зарабатывать. Поэтому популизм – это еще немножко воспитанное поколение, которое патры, да, государство, которое готово проучиться всю жизнь до 60-70 лет. И Макрон говорит о реиндустриализации, которую поддерживает Германия. К 30-му году доля в целом промышленного сектора должна повыситься более 20%, в Германии до 25%. Европа должна быть конкурентоспособна по отношению к США и Китаю. Допускается вмешательство государства. К 30-му году, возможно, мы увидим дирижизм, когда будет изменено конкурентное право Евросоюза, когда Альстом и Сименс все-таки сольются в своих экономических объятиях, когда будут возникать новые концерны. Сейчас речь идет об неком европейском аккумуляторном альянсе. Германия говорит о необходимости создать некий Airbus в области искусственного интеллекта. То есть, возможно, Европа пойдет вот по такому пути уже достаточно жесткого вмешательства государства. Такой Europe first, Европа превыше всего, где Европа будет превращаться в такую тоже некую экономическую крепость, которая борется против государственных концернов и стратегических инвесторов из Китая. И это обеспечит как раз вот ту социальную
накачку,
которую требуют популисты. И она способна это сделать.
Ну,
поэтому
да, то есть вопрос
еще
здесь,
раз, вот как экономист, я смотрю на то, что без конкурентоспособности Европа не будет жизнеспособна. Поэтому не будет этих европейских бюджетов, не будет европейских фондов, не будет выравнивания регионального развития. Это необходимо много бедных
регионов. Нужны инвестиции в образование, должен быть человеческий капитал. И вот, возможно, если это произойдет, потому что сейчас уже обсуждается финансовый план 2021-2027 год, да, все-таки Еврокомиссия живет 5-летними циклами, а финансовые планы 7-летними циклами, возможно, в 2030 году удастся преодолеть вот этот вот популизм, не опирающийся на конкретные экономические механизмы, и все планы начинаются в Европе с дебюрократизации. Кстати, первая комиссия по дебюрократизации была создана в Баварии в 1955 году, и бавары спустя 30 лет сказали, и 40 лет это невозможно. Ну, посмотрим. Возможно, Брюссель не любит именно
из-за бюрократов. Понятно с этой точки зрения. Как может выглядеть Европа с точки зрения границ? Насколько широко Балканы сейчас уже...
Я очень коротко поддержу. Стучаться балканскими башмаками в двери к Евросоюзу. Я противник, я скажу просто моя точка зрения. Я противник расширения, если я бы консультировал бы Брюссель, сказал бы ни в коем случае. Пожалуйста, соглашение об ассоциации. Пожалуйста, допуск на рынок там, рабочей силы, какой-то еще. То есть через ассоциацию я допустил бы страны сотрудничать с Евросоюзом, но без вхождения в Евросоюз.
А не Балканы, а постсоветские страны.
А я тоже... имеют шансы теоретические, но я против этого. То есть, пожалуйста, через ассоциацию, потому что 28 или 27, и все. Вот, на мой взгляд, это уже показали младочлены.
Это вот как бы крышка вот на...
Вот это крышка, остальное, пожалуйста, сотрудничайте с нами на разных условиях. Вот рынок труда и прочее. Вот это была бы модель. Но, по всей видимости, 2-3 государства все-таки будет, наверное, на мой взгляд, к 30-му году. 30-й год 30 стран. Ну, примерно так будет. ЕС-30, по всей видимости. За счет Балкана.
Ирина. Да, балканский башмак. Да, хорошо. Я что хочу сказать. Значит, вот мне нравится этот подход Влада. Называется «Я против». Да, вот. Вы против, да. Я, может быть, тоже против. Вопрос в том, кого это интересует. Я имею в виду не страны Европейского Союза, а с противоположной стороны. Как нам показывает практика, у Европейского Союза, мощное орудие Европейского Союза – это перспектива членства. Никакая перспектива ассоциации не является таким оружием. То есть оно по экспоненте падает в цене. Да, когда обсуждали с Турцией десятилетиями, тоже предлагали и стратегическое партнерство, и постстратегическое, и суперассоциацию. Ничего, кроме членства, не работает. Вот ничего. То есть если вы хотите кондиционально запустить какие-то реформы, вы либо предлагаете членство, хотя бы вы в перспективе, вы говорите, не исключено. И это уже начинает работать. Вся ассоциация...
Какая альтернатива?
Это все...
Я просто не вижу альтернативы. Это самый мощный революционный центр в Европе. Евросоюз.
Да.
Поэтому вот Украина хороший пример.
Боюсь, что Украине ничего не светит в этом смысле, потому что и опять-таки это, конечно, как бы сказать, тяжелый фактор, но консенсусное решение из Украины не собрать. Это просто невозможно. Это non-feasible. Это неделаемо. И с этой точки зрения мне представляется, что вот идея Украины, все беды от России, это одна идея, и другая идея, нам должна помочь Европа и сделать что-то вместо нас, вот это не сработает, вот это, к сожалению. Или, на самом деле, наверное, все-таки к счастью, но к стратегическому счастью.
А другие постсоветские страны, Молдова, Беларусь?
Не, ну Беларусь
да,
находится в состоянии Union States России, вообще-то, на минуточку,
такого,
с 99-го года.
Мерцающего,
как будто, как будто у нас есть бумага, которая всегда может оживиться, хотя вот тут ее пытались оживить, Лукашенко там... Молдова...
Учитывая усилия Румынии.
Учитывая усилия Румынии, но будет большой блок государств, который будет это тормозить. Вот абсолютно. Поэтому нет.
Понятно. Нет. Смотрите, у нас осталось буквально немножким больше 3 минут. И я вот заметил такую рефлексию, наблюдая нас за нашим эфиром. Я не первый год веду подобные дискуссии. И мы впервые час практически проговорили, не упомянув Россию. Мы говорили о будущем Европе, и мы ничего не сказали о России.
Значит? Как вы это интерпретируете?
Я это интерпретирую однозначным образом, что на данный момент, на 2019 год, мы не можем рассуждать о совместном будущем Европы и России. Что можно ли сказать, что определилось, Европа столько лет мучилась с Турцией, да, на пороге, 25 лет мучилась с Россией через ассоциации, через стацис, через все программы. И вот сейчас, наконец-то, расставлены точки над и с Турцией эрдогановской, и с путинской Россией. То есть, по крайней мере, на нынешнее обозримое будущее проект сотрудничества закрыт.
Коалиционный договор, 12-й раздел, коалиционный договор нового правительства Германии записано от Лиссабона до Владивостока. Идея Проди-Путина остается. Поэтому пространство, которое не предусматривает некого вхождения России в Евросоюз, но Лиссабон, Владивосток, солнце стоит немножко в Петропавловск-Камчатском, заходит с другой стороны, поэтому и называют закатная Европа. Поэтому я вижу это как пространство, где помимо государств взаимодействуют регионы, штандорты, и где постепенно открываются границы. Поэтому говорю, что идея ассоциации привлекательна, когда электорат избирает, я могу ездить, да, то есть я могу работать. И мне все равно, где я живу. Я становлюсь вот гражданином Европы. Пользуюсь фондами Евросоюза, но меня допускают в Европу. Шенген, это уже прорыв какой, да, то есть неважно, какие у нас там визы и так далее.
То есть некая низовая, гражданская, человеческая, региональная и экономическая.
Да, Европа регионов, да. Европа регионов, которая выходит, вернее...
Ну, здесь не Европа регионов, а здесь как бы Россия регионов, которые на каких-то индивидуальных контактах.
И где конкуренция как раз за все факторы, очень коротко, за людей, за капитал и так далее. Калужская область, Ульяновская область, Лиссабонская область и так далее.
Владислав Борисович,
мы смотрим будущее, вы забыли. Посмотрите
у меня, будущее. Я пытаюсь найти, что упал железный занавес в отношениях с Европой.
Я не знаю, что такое упал железный занавес. Это какой-то стереотип. Ну, конечно, будет происходить это вот так называемый фабрик, да, то есть вот этот контекст. Его невозможно порвать.
Да.
Это ткань, которая есть. Ну, люди столько ездят, да. Ну, вот мои молодые там студенты из Питера. Ну, абсолютно европейский город, абсолютно европейские ребята. Это все. Что касается, не знаю, там Калужской области, Рязанской области, я не знаю.
Все равно Volkswagen, где он будет, остается.
Это не Европа, это не отношение с Европой. Торговля это не отношение. И Volkswagen, инвестирующий куда-то, это не отношение с Европой.
Это по всему миру. Это часть.
Это по всему миру.
А молодежь тоже, и студенты это тоже.
Дайте мне, пожалуйста, сказать. Меня на самом деле беспокоит то, что не беспокоит, а просто я вижу, как это работает. Да, что вот у Европейского Союза есть принципы Могерини. Они, может быть, не очень хороши, да, но, по крайней мере, люди вот в такой ситуации, когда. Тяжело. Они пытаются что-то вытащить и говорить, давайте здесь. И хочется им даже стукнуть по рукам и сказать, ну что вы связываете? Ничего у вас не выйдет. И все-таки они стараются. Они что делают? Где симметричная реакция со стороны России? Она где? Где эти поиски нашей? Где наша повестка в отношении Европейского
Союза? Мы предложили аудит всех наших 16 отраслевых диалогов. Могерини молчит. Давайте.
Аудит 16 отраслевых диалогов. Мама моя дорогая.
Но это действительно какие-то большие бюрократические...
Ну что же это за... Разве речь в этом?
Я думаю, что мы давайте на этой точке зафиксируем наш разговор. Аудит, Россия предлагает аудит всех пространств, всех 16 измерений. 16 измерений, действительно, практически. Риманова геометрия, геометрия Лобачевского. Измерения отношений с Европой. Но действительно, мне кажется, чисто цивилизационно это достаточно, говоря о будущем Европе, это такой достаточно печальный момент, когда вот столько веков говорили, что есть конституирующие другие Европы. Турция и Россия, да, вот Ивер Нойман об этом писал. И вот сейчас снова действительно с Эрдоганом и Путиным получается так, что Европа получает некий новый толчок к, может быть, консолидации своей идентичности.
Да.
Так что, вы знаете, закончу таким парадоксально фамусовским. Пожар способствовал ей много к украшению. Так что, я думаю, и Трамп в Белом доме, и Брекзит в Лондоне, и Эрдоган в Анкаре, и Путин в Кремле. Все эти вещи, они парадоксальным образом способствуют, может быть, реконсолидации, некому переизобретению Европы, которая понимает свою идентичность. И, видимо, на рубеже 2030 года мы будем иметь все тот же старый добрый Евросоюз. Спасибо за участие в этом разговоре. Владислав Белов, Ирина Бусыгина. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
5000-тысячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».